Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Ну и говорим мы с Натальей Александровной на тему «Не спеши языком».
Да.
Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот в этой теме мы с вами сегодня будем говорить о коммуникативных средствах общения. Правильно я назвала эту тему?
Валентина Федоровна, может быть, не о средствах общения, а о законах общения, о коммуникативных законах.
Ага. Будем говорить сегодня о коммуникативных законах общения.
Да, о коммуникативных законах или законах общения. Валентина Федоровна, в прошлый раз мы с вами говорили о категории вежливости, о речевом этикете. И я думаю, что эту тему следует продолжить вот в каком аспекте. Спросить у наших радиослушателей, знают ли они о том, что существуют определенные закономерности общения между людьми, что есть коммуникативные законы. И незнание этих законов, как говорится, не освобождает нас от ответственности. Вот иногда нам кажется, почему не складывается общение вот с этим человеком, или почему сегодня вот у меня лекция была неудачная, как-то вот в прошлый раз меня хорошо слушали, а сегодня меня вообще не слушали. Вот почему, как говорят лингвисты, возникают коммуникативные неудачи. Есть такое понятие «коммуникативная неудача». То есть общение было, но оно было неудачным.
Не возникло такого.
Не возникло согласия, не возникло гармонии в общении. Может быть, даже ты хотел сказать одно, а человек тебя понял совсем превратно, совсем не так. Или, например, ты совсем не хотел обидеть своего собеседника, а он почему-то обиделся. Вот все это лингвисты называют коммуникативной неудачами. И по большей части эти неудачи происходят от того, что мы не знаем самых простых правил общения, коммуникативных законов. И вот я сегодня предлагаю поговорить нам с вами о законах общения. В литературе их описано, вот я насчитала более 20, по-моему, даже 21 закон. Но, конечно, мы обо всех законах не успеем сказать.
Но самых
основных, да, мы скажем только об основных. И я должна сказать, что эти законы описаны в работах нашего отечественного лингвиста, профессора Стернина. Иосиф Абрамович Стернин, профессор Воронежского университета. И поскольку его книги, в которых он описывает законы, коммуникативные вообще закономерности общения, он специалист по речевой коммуникации, издаются, как правило, в Воронеже, в Воронежском университете, то широкому кругу читателей эти книги, как правило, недоступны. Поэтому, может быть, я сегодня буду выступать как популяризатор этих его идей.
Ну да, да, да. Какие трудов же законы все-таки коммуникативные,
да, какие
существуют?
Же законы? Да. Ну вот давайте первый закон, он называется «Закон зеркального развития общения».
Так.
Закон зеркального развития общения. Что это значит? Это значит, что наш собеседник, и мы тоже, мы ведь тоже являемся собеседником, адресат, то есть тот, кому направлена речь, в процессе общения имитирует стиль общения своего партнера. Хотим мы того или нет, мы подстраиваемся под манеру общения нашего собеседника, да. И делаем мы это автоматически, без контроля со стороны сознания. Например, если кто-то начинает говорить шепотом, то невольно через какие-то доли секунды все тоже понижают громкость голоса и переходят на шепот. Или напротив, если наш собеседник повышает голос, начинает говорить громко, то и мы едва-едва себя сдерживаем от того, чтобы тоже не перейти вот на этот громкий повышенный тон. Одним словом, когда кто-либо отклоняется от норм общения, то его собеседники, его партнеры тоже начинают отклоняться от норм общения, то есть отзеркаливают эту манеру общения. И вот если проанализировать природу ссор, вот почему возникают ссоры? Ведь в основе ссор, как правило, лежит вот такой речевой конфликт.
Да.
Когда один что-то сказал, а ты отзеркалил. Но отзеркалил и еще немножко повысил градус. А тут еще отзеркалил. И так вы отфутболиваете,
все
да?
Все
повышается и повышается, градус, и разгорается конфликт. Mm-hmm. Поэтому знание этого закона, закона зеркального развития общения, в чем нам может помочь? Мы, зная об этом законе, можем сопротивляться тому, чтобы этот конфликт разгорелся, чтобы эта ссора разрослась.
То есть мы можем приглушить,
да,
конфликт.
Приглушить, да, предотвратить этот конфликт, ослабить его. Вот. Второй закон, о котором я хочу сказать, называется так. Закон зависимости коммуникативного результата от объема коммуникативных усилий. Ну, звучит слишком научно, но я постараюсь пояснить. Попросту говоря, суть этого закона вот в чем. Чем больше усилий я прикладываю, когда я общаюсь с человеком, тем лучше будет результат. То есть здесь не так, как на производстве. Там ведь эффект, эффективность, она чем меньше затраты, да, тем выше эффективность производства. А здесь наоборот, чем больше затраты, чем выше затраты, тем эффективнее наш процесс общения. Ну, когда я общаюсь с кем-либо, я должна подбирать слова, следить за интонацией, за своими жестами. Я должна соблюдать речевой этикет, помните, мы говорили, обрамлять мою просьбу, отказ, свое мнение в так называемую этикетную рамку. То есть я должна трудиться, я должна затрачивать определенные усилия. И поэтому и в этом случае я могу рассчитывать на эффект общения. Конечно, мне проще всего там прикрикнуть, приказать. И, может быть, и будет какой-то эффект, но он будет кратковременный, а может быть, и неподлинный. Потому что если мы командуем, приказываем и подавляем собеседника, то у него обязательно возникает обида, может быть, даже злость.
Чувство сопротивления.
Да, чувство сопротивления. И такой человек может пообещать и не сделать. Или сделать, плохо сделать. То есть, опять-таки, если говорить о прагматическом аспекте, то нам невыгодно вот так себя вести. И мы должны стараться потратить много коммуникативных усилий, чтобы получить эффект. И нужно учиться аргументированно, если отказывать, то аргументированно, если просить, то развернуто. И вот есть такой исследователь Эрик Берн, ну кто-то его называет Эрик Берн, ну или мне кажется все-таки Берн, потому что у него фамилия Бернштейн, вот он ее сократил. Ну неважно, Эрик Берн или Эрик Берн, такой известный психиатр и психолог, который написал книгу «Игры, в которые играют люди». Он наше общение называет такими ритуалами и считает, что это вот, ну, в определенную игру мы все время вступаем. Так вот, именно этому ученому принадлежит такой термин «поглаживание». «Поглаживание» в кавычках, конечно, этот термин. И вот мы должны все время эти поглаживания использовать. И каждый человек ждет от своего собеседника какого-то определенного количества поглаживаний. Но чтобы не быть голословной, я приведу пример из книги Эрика Берна или Берна, вот из той книги, которую я назвала «Игры, в которые играют люди». Вот смотрите, как он пишет. Поучительным примером может быть вариант ритуала приветствия. Вот встретились два собеседника, собеседник А и собеседник Б. Ну, наверное, так трудно, А, Б, назовем их Ваня и Петя, да? Вот Ваня говорит «Привет», Петя отвечает «Привет». Привет. Вот они обменялись такими поглаживаниями. Или, например, Ваня говорит «Доброе утро», и Петя отвечает «Доброе утро». Они могут продолжить эти свои поглаживания. Один говорит «Тепло сегодня, правда?», второй отвечает «Да, хотя, по-моему, скоро пойдет дождь». Но в переводе это может означать так: «Как поживаете?», «Прекрасно, а вы?», «Ну, счастливо», «Ну, пока». Все. Значит, вот этот обмен репликами или, как говорит ученый, поглаживаниями, он не несет никакой информации. Если бы, конечно, эти собеседники хотели что-то сообщить друг другу, то, может быть, они сделали бы это в другой ситуации. Например, для того, чтобы Пете рассказать о том, как у него дела, ему нужно было бы 15 минут. А у Вани, может быть, сейчас нет такого времени, чтобы выслушивать этот подробный рассказ. Так что в этой ситуации они обойдутся вот этим ритуалом из 8 поглаживаний. Если бы они вообще очень сильно спешили, тогда бы они обошлись, может быть, по одному поглаживанию друг другу подарили «Привет, привет» и пошли по своим делам. И вот интересно, ученый пишет, а если бы они были, например, старомодными восточными монархами, то прежде чем перейти к делу, им пришлось бы исполнить ритуал из 200 поглаживаний, ну и так далее. И вот этот ритуал из поглаживаний, он основан на тщательном нашем интуитивном расчете. То есть мы вот так бессознательно, интуитивно понимаем, сколько поглаживаний мы должны нашему собеседнику. Он тоже понимает, сколько поглаживаний он нам, так сказать, задолжал. Ну, вот такие ситуации могут возникать не только в течение коротких таких интервалов. Ну, например, Ваня уехал в отпуск, и его не было в офисе 30 дней. И вот они встречаются с Петей. Теперь они уже не могут обменяться только одним вот таким приветствием: «Привет, привет». Если это произойдет, то Петя подумает: вот я уезжал на 30 дней, а почему-то он вот мне только «привет» сказал. Может быть, он даже не так несознательно подумает, но где-то там, подспудно, да, у него появится какое-то чувство дискомфорта.
Неудовлетворенность.
Поэтому, значит, эта первая их встреча после такой большой разлуки, она будет уже более такая длинная, и этих поглаживаний будет больше. Например, вот кто у нас там уезжал? Ваня? Ну вот Петя может ему сказать: «Привет, что-то вас давно не было видно». Тот ему что-то отвечает, он спрашивает: «Неужели, где же вы были?» Допустим, тот говорит: «Я вот отдыхал там в Турции». Он говорит: «Вот здорово, потрясающе, ну и как? Выглядите вы чудесно, ездили вместе с семьей? Рад был вас снова повидать, всего хорошего, пока». То есть вот он ему отдал 28 поглаживаний, но каждый еще знает, что 2 поглаживания за этим самым вторым собеседником, который оставался все эти дни в офисе. И при следующей встрече он компенсирует эти недостающие поглаживания, и таким образом они знают, что могут надеяться друг на друга, это вполне надежные партнеры, и если они встретятся в обществе, то там они уже встретятся как такие люди, знающие друг друга. Но вот это я не от себя пересказываю, это я прочитала в этой книге Эрика Берна, но я думаю, что в этом есть какое-то рациональное зерно. Конечно, мы интуитивно знаем, что если мы все лето не видели своего коллегу, мы не можем просто по коридору пробежать мимо него, сказав «привет,
на ходу привет,
привет». Мы должны: «Здравствуйте, как вы отдыхали, как вы провели отпуск?»
То есть какую-то учтивость.
Какую-то
такую
учтивость мы должны проявить. И поэтому и мы тоже вправе ожидать от нашего коллеги, от нашего собеседника взаимного такой же учтивости.
Такого,
вот. И это создает такую атмосферу, в которой легко и приятно работать. А ведь это очень и очень важно. Ну, и мне кажется, что в основе этого закона, вот о котором мы сейчас говорим, закон зависимости коммуникативного результата, то есть результата общения, от объема затраченных коммуникативных усилий, в основе этого закона лежит все то же самое золотое правило нравственности, Валентина Федоровна, о котором мы в прошлый раз говорили. Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Вот я думаю, что об этом законе нам хорошо бы знать, хорошо бы помнить. Далее я хочу сказать...
Ты еще какие законы?
Да, например, о законе коммуникативного сохранения. Закон коммуникативного сохранения. Вот незнание этого закона тоже очень часто вредит нам, приводит к коммуникативным неудачам. Давайте разбираться, что это за закон коммуникативного сохранения. Человек в общении старается всегда сохранить достигнутое им на данный момент равновесие. Коммуникативное равновесие – это проявление общего закона самосохранения. Ну вот мы ведь любим себя, и в этом ничего плохого нет, иначе бы Господь не сказал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть себя мы любим, мы должны себя любить, в этом ничего такого зазорного нет. Другое дело, чтобы эта любовь к себе не превращалась в такую самоцель, в эгоизм, самолюбие и так далее. Так вот, и поэтому, конечно, мы все время охраняем свое такое равновесие, душевное, коммуникативное. И поэтому мы интуитивно, подсознательно сопротивляемся всякой новой информации. Тем более информации, которая, очевидно, будет доставлять нам какой-то дискомфорт. И вспомним, вот каждый вспомним свой опыт общения. Ведь первая наша реакция на какую-то новую, необычную информацию – это какая? Нет. Мы говорим «нет». И эта реакция эмоциональная. Поэтому мы пришли с каким-то новым проектом к какому-то начальнику, все тут так ему рассказали, а он нам сказал «нет». Это закономерно, это эмоциональная реакция, не надо огорчаться. Для того, чтобы было решение принято положительное, человека нужно подготовить к этому. А самому человеку...
Нужно подготовить до прихода?
Да,
уже,
постепенно
или
готовить.
В процессе разговора?
И в процессе разговора, и до прихода. И если мы сказали, получили в ответ «нет», то не надо огорчаться, потому что для осмысления вот этой новой информации человеку
нужно
необходимо время.
Да.
Необходимо время, потому что ведь первая информация, которую мы получаем, она у нас обрабатывается, как говорят ученые, правым полушарием, которое отвечает за эмоциональную сферу нашей жизни, а вот левое полушарие отвечает за рациональное мышление. И вот чтобы оно было осмысленно этим самым левым полушарием, необходимо время. Поэтому мы не вправе требовать от собеседника, чтобы он в ту же секунду, в ту же минуту прямо сразу же согласился с нами. И вот мне кажется, об этом необходимо знать миссионерам, катехизаторам. Ведь не зря же говорят, что мы только сеем. Вот мы, например, проповедуем Слово Божие, и мы не можем ожидать, что вот сейчас, прямо после этой беседы, человек обратится к вере, пойдет креститься. Ему необходимо время, чтобы осмыслить эту новую информацию. Поэтому мы только сеем, и не надо огорчаться, что этих результатов мы не видим сразу. Когда нужно будет, Господь нам эти результаты покажет. Вот с этим же законом, законом коммуникативного сохранения, связано и такое поведение. Люди говорят, например, так: «Да, я об этом знаю, да, я об этом слышал, но все равно я остаюсь при своем мнении». То есть они уже и слышали, и знают об этом, но вот этот закон коммуникативного самосохранения, нежелание расставаться со своими взглядами, нежелание жертвовать своим комфортом, своим спокойствием, оно побуждает человека сказать так: «Я все равно, да-да-да, говорите, говорите, но я все равно остаюсь при своем мнении». И получается, что люди имеют уши, но не слышат, имеют глаза, но не видят. Так ведь? Это вот тоже связано как раз-таки вот с этим нашим, с нашей такой психологической установкой. Поэтому мы должны к этому с пониманием относиться и не сокрушаться. Ну как человек? Ну как? Вот я же ему говорила, ведь это же в Евангелии написано. Почему же он меня не слушает? Вот с этим же законом связано такое поведение человека, когда он отвергает критику в свой адрес. В особенности, если это критика публичная. Поэтому мы тоже должны помнить об этом законе. И если мы хотим кого-то покритиковать, например, начальник хочет покритиковать подчиненного, то эффективно будет, если он это сделает с глазу на глаз, то есть не при всех,
не в присутствии других людей.
А только один на один, потому что если он будет критиковать человека при всех,
это какое-то унижение.
Да, тоже, он его унизит, человек эту критику не примет, затаит обиду, начнется конфликт, может быть, какое-то чувство мстительное такое посетит этого человека. Одним словом, нужно быть очень осторожно с критикой, в особенности с публичной критикой. Ну и, наконец, с этим же законом связан такой феномен. Человек часто меняет свое поведение под влиянием окружающей среды. Вот мне иногда люди говорят: вот, ну, кто в светских коллективах работает, вот в субботу, воскресенье сходят в храм, так хорошо, благодатно. И вот даже мне вот одна недавно рассказывала: вот длинная служба, а я все стою и думаю, хоть бы она не кончалась, вот бы она подольше не кончалась, но так хорошо. Потом начинается рабочая неделя, человек попадает в светский коллектив, и к среде уже совершенно никакого нет желания идти в храм. Это вот мне рассказывает так человек, что там такая громкая музыка веселая, там разговоры, хохот, что-то
в смысле,
такие.
Где?
Да, в светском коллективе, в светском коллективе. И уже к среде все это выветривается, а в пятницу уже человек уже говорит: нет, в эту субботу, воскресенье я не пойду в храм. Придумывает всякие себе дела, но все-таки волевыми усилиями себя туда гонит, и потом в храме, оказавшись, думает: ой, ну что ж я вот не хотел идти, ведь как хорошо, как хорошо. Да, ну это почему происходит? Потому что человек поддается влиянию окружающей среды. И ему, конечно, легче приспособиться к окружению, к окружающей среде, чем противостоять ей. И бывает, что нам легче промолчать, чем возразить. Вот мы едем в автобусе и видим, например, как кто-то там, ну, даже бранно ругается. И вот ты понимаешь, что надо бы его отдернуть.
Сделать замечание.
Но все молчат, и ты молчишь. Ты думаешь, ну почему вот другие не говорят? Как-то мне неловко вмешаться. Вот. И мне кажется, гениально об этом состоянии написал Александр Блок. Вот смотрите, как он пишет. «Ты и сам иногда не поймешь, отчего так бывает порой, что собою ты к людям придешь, а уйдешь от людей не собой». Вот это как раз вот этот закон, закон, под влиянием которого мы приспосабливаемся к мнению и влиянию окружающей среды. Ученые говорят, что вот у нас в России этот закон действует с особенной силой, по крайней мере, сильнее, чем, например, в Соединенных Штатах Америки. Почему? Потому что у нас все-таки такой коллективистский менталитет. Какая-то соборность у нас есть. А вот в других странах, например, в Соединенных Штатах, у них все-таки индивидуалистический менталитет, поэтому им легче противостоять влиянию окружающей среды, как-то сохранять вот эту свою так называемую самость, да, самобытность. Далее давайте скажем о законе речевого самовоздействия. Что это за закон? Словесное выражение какой-то идеи или какой-то эмоции, говорят ученые, формирует эту идею, формирует эту эмоцию у говорящего. То есть, когда мы какие-то свои чувства или мысли облекаем в слова, то мы их лучше осознаем и окончательно укрепляемся в этой мысли или в этом чувстве. То есть, словесное выражение этих эмоций и чувств, оно помогает нам их окончательно уяснить. Если мы, как говорится, своими словами объясняем собеседнику что-либо, то в результате вот этого объяснения мы и сами лучше понимаем то, о чем говорим. И вот здесь, я думаю, уместно вспомнить старый учительский анекдот. «Вовочка, я ведь тебе уже 20 раз объяснила, я уже сама все поняла». А ты вот до сих пор не можешь понять.
Это так же, как профессор перед студентами объясняет, ну что поняли? Нет, не поняли. Снова объясняет, что поняли? Нет, не поняли. Снова объясняет, опять не поняли. Но я уже все поняла, вы до сих пор еще не можете понять.
Да, это вот этот самый закон речевого самовоздействия. И вот в счастливых семьях там не стесняются говорить о своих чувствах. Там говорят, например, мамочка, как я тебя люблю, или там сыночек мой дорогой, любимый. То есть для них это норма, это так называемая вербальная любовь. И когда в семье так говорят друг другу, то они укрепляются в этом чувстве и действительно больше любят. А если говорить, ух, как я вас ненавижу, там, ух, какой ты противный, да, то действительно можно возненавидеть. И вот, зная об этом законе, мы можем противостоять своим таким чувствам уныния, там, какого-то плохого настроения, и в то же время мы можем противостоять вот этой нашей страсти к осуждению. Вот осуждаем и еще сильнее осуждаем. Говорим плохо о человеке и еще сильнее думаем, что вот он такой плохой.
Не судите, да не судимы будете.
Совершенно верно, да, не судите, да не судимы будете. И, конечно, будем помнить, что мысли и чувства, облеченные в слова, они становятся в нашем сознании, укрепляются, да. Усиливаются. Да. Закон узкого круга. Вот есть такой еще закон. В чем его суть? Закон узкого круга, вот его суть этого закона состоит в следующем. Постоянное общение людей друг с другом, вот в этом самом узком кругу, притупляет взаимный интерес людей друг к другу и ведет к конфликтам и взаимному отторжению. Вот примером тому могут служить театральные коллективы, члены которых так надоедают друг другу, что уже просто ненавидят.
Начинается
всякая возня, пауков в банке. И некоторые кафедры вот так же ведут себя, к сожалению, можно это наблюдать. А если подумать о скандалах в семьях и даже драках в семьях, ведь люди живут под одной крышей там год, 5, 10, 20 лет, и даже потом начинают ненавидеть друг друга. Сын ненавидит мать ненавидит сына, муж ненавидит жену, жена ненавидит мужа. Это так ужасно. Это вот как раз проявление этого закона узкого круга, когда люди каждый день видят друг другу, да, их интерес.
Общение такое очень тесное.
Да, общение тесное, тем более, что если нет таких интересов, которые позволяют разорвать этот круг. Например, люди вместе никуда не ездят, там не ходят в кино, в театр, вместе не ходят в храм. Если эти люди, ну, никогда не путешествуют, не читают книг, ну, невозможно жить одним бытом, вот там я на даче грядку прополола, борщ сварила, и в этом вот вся моя жизнь и весь мой интерес. Это невозможно скучная жизнь.
То есть интересы должны как бы расширяться, да, рамки вот эти вот должны, иначе, так сказать, вот этот сужается круг, и сходит на нет вот эти эти вот нормы, да?
Да, конечно, конечно, да. То есть мы должны уметь противостоять этому закону, культивировать в себе интересы и, как я уже сказала, куда-то кругозор расширять, чтобы и членам твоей семьи было с тобой интересно, и тебе было интересно с ними. Вот. Ну и, конечно, здесь есть у нас и духовная опора, это молитва, исповедь. Вот. Но поддаваться этому закону узкого круга, это просто невозможно. И многие семьи распадаются именно по этой причине, да. Есть еще такой закон речевого усиления эмоций. Что это значит? Это значит, когда мы эмоционально что-то выкрикиваем, то эта эмоция у нас усиливается. Если я буду говорить: «Ой, мне больно, больно, больно», то мне будет действительно больно, больно и совсем больно. Или я буду говорить: ой, боюсь», то вот этот мой страх будет усиливаться, конечно. Вот, и если в ссоре кричать человеку: «Ты негодяй, ты дрянь», то эмоция злобы будет захлестывать. И вот даже люди не замечают, как они начнут ссориться из-за пустяка, а потом вот эти взаимные оскорбления, они их так распаляют, что они уже потом такое наговорят друг другу, а когда уже придут в себя, думают: «Боже мой, что ж я наговорил? Зачем же я это говорил?» Поэтому нужно помнить, что закон речевого усиления эмоций, он действует, и нужно, конечно, ему противостоять. И если мы будем говорить: «Ах ты, радость моя, там, милый мой», то, конечно, у нас будут...
Приятное
надо говорить, да. Вот. И, конечно, мы должны молиться за наших обидчиков, тогда мы будем получать утешение, душевный мир. Есть еще, Валентина Федоровна, вот такой интересный закон. Он называется «Закон модификации отклоняющегося поведения». Модификации, то есть такое изменение. Но я поясню. Если собеседник в общении нарушает какие-то нормы, принятые в обществе, то другой собеседник испытывает огромную потребность сделать ему замечание. Например, если кто-то громко говорит, мы хотим сказать: «Ну что ты кричишь, говори тише». А если напротив нам говорят тихо, мы говорим: «Ну что ты шепчешь, скажи громче». Правда же? Или, например, кто-то что-то так говорит, может быть, резко, мы говорим: «Ну что вы тут раскомандовались?» Или «Не командуй». Нам очень все время хочется делать замечания людям, которые, по нашему мнению, нарушают вот эти самые нормы общения. И, к сожалению, мы так иногда ведем себя и в храме. Так хочется сказать: «Ну зачем вы делаете земной поклон? Ведь сегодня там двунадесятый праздник, там вот вы не так перекрестились, вы не так приложились, вы не так оделись». Вот поэтому нужно все время себя сдерживать и контролировать, потому что...
Этого не надо делать.
Этого не надо делать. Вообще замечание – это как речевой жанр такой, он под запретом. Если мы стремимся к бесконфликтному общению, то мы должны забыть о всяких замечаниях. Конечно, иногда нам нужно что-то сказать, но вспомним про вот так называемые косвенные речевые акты. Все-таки можно сделать...
То есть замечание, но каким-то образом...
Да, так, очень таким мягким, ненавязчивым.
Мягко сделать.
Косвенно, да? Не прямо. Косвенно. Не кричи, не командуй, а как-то так сказать... косвенно,
чтобы... Ну, вот как вот можно сказать, допустим, не кричите. А
можно, например, сказать, улыбнуться и сказать: «Я вас очень хорошо слышу».
У меня очень хорошо слышу.
Да. Ну, как-то вот так.
Как-то так.
Очень мягко.
С шуткой, может быть, даже...
А может быть, даже и просто снисходить. Вот снисходить к недостаткам собеседника, ну, просто ничего не говорить, просто промолчать. Ведь мы тоже не идеал, и кто-то ведь тоже снисходит, да, кто-то снисходит
к нашим... В каких-то ситуациях мы тоже не так себя...
Мы, может, так себя нелепо ведем, а люди просто молчат.
А вот как вы относитесь вот к юмору, к шуткам каким-то, которые, допустим, могут...
Смягчить ситуацию?
Да, собеседник может... Как-то на юмор или на шутку
сойти. Очень хорошо.
Очень хорошо, да?
Очень хорошо. Да? Просто есть...
Разряжает вот... это ведь,
да,
правда?
Можно пошутить, да, вместе рассмеяться. Юмор – это прекрасное средство, но он должен быть добрым, то есть не переходить в какой-то сарказм или в такую насмешку.
Вот тогда это будет действительно уже сарказм, тогда это будет насмешка, а
это юмор – это всё-таки...
Юмор – это
уже
другое.
А сарказм – это сарказм, конечно. Ну, знаете, почему я об этом заговорила, Валентина Федоровна? Вот иногда люди думают, что они шутят, что это юмор. Но на самом деле, вот я иногда слушаю вот радио «Эхо Москвы», и там, скажем, двое ведущих, ну и не только радио «Эхо Москвы», вот есть такие интерактивная манера, когда тут же и звонки поступают от радиослушателей, и вот эти такими деланными бодрыми голосами, вот эти два радиоведущих, они как будто бы шутят, как будто бы у них такой юмор, но на самом деле...
Это как будто только на
самом деле. Это как будто, да, просто послушаешь и диву даешься. Ведь может, это вот уже это, называется это, стёб.
Это грубо, да. Стёб это стёб. Уже стёбы.
Стёбы. Да, это жаргонное стёб. Слово, но некоторые ученые его используют.
Используют, да,
да, потому что по-другому как-то не назовешь вот такое речевое поведение. Да, и вроде бы юмор, но в то же время какой-то уж он такой, этот юмор.
Ну вот как вот его можно назвать, этот юмор?
Вот такой именно словом «стёб». Да, вот все как-то, все подлежит осмеянию, какому-то такому вышучиванию совершенно недопустимому.
Ну это вот, вот осмеяние и вышучивание, когда оно такое, знаете, вот просто идет такой волной, накатом, что ли, беспрерывным таким. Это действительно, во-первых, это назойливо слушается. Во-вторых, человек себя как бы возносит над окружающими, даже над теми же слушателями. Потому что ведь не каждый может слушать вот этот стёб.
Конечно. Ну и вот я хотела бы рассказать сейчас еще о таком законе, который называется «закон речевого поглощения эмоций». Что это значит? Это значит, что при связанном рассказе о какой-то нашей эмоции она поглощается речью и покидает нас.
Пример.
Например, есть выражение «поплакаться в жилетку». Вот ты пришел к другу или к подруге, ты все рассказал, поплакал, и тебе стало легче. Почему тебе стало легче? Потому что твоя эмоция, в данном случае, конечно, какая-то печаль, горе, она была поглощена эмоцией и покинула тебя. И чем большему количеству людей ты рассказал, то тем через какое-то время ты почувствовал, что тебе становилось все легче и легче, и наконец-то ты избавился от этого.
Но это приемлемая такая.
Это приемлемая форма. Вот смотрите, есть такое понятие «русское конфиденциальное общение». Говорят, что это уникальное достижение русской речевой культуры. Нет психологов, но есть друзья. То есть близкие люди, которым ты можешь все-все рассказать, они тебя выслушают. И когда ты рассказываешь, ты как бы освобождаешься от этой эмоции.
От груза такого.
Да. И вот есть некоторые пожилые люди, которые, вот бабушки там в больницах, в очередях, они любят рассказывать, ну, такие всякие страсти-мордасти. Вот там соседа зарезали, кого-то там убили. И вот когда они рассказывают об этих страшных вещах, они как бы тоже избавляются от этого чувства тревоги и страха, неуверенности, которые в них сидят. Я думаю, что таинство исповеди, помимо ее такого таинственного смысла, помимо ее духовного смысла, она тоже отчасти, я подчеркиваю, лишь отчасти, зиждется вот на этом законе поглощения эмоций. Вот мы приходим к батюшке, все ему рассказываем, иногда даже и всплакнем, поплачем, а наш духовник нас выслушает, и мы уходим уже вот, ну, да еще и утешит, и мы уходим уже, нам так легко.
От груза,
да. И многие люди, вот вы замечали, наверное, Валентина Федоровна, которым не с кем поделиться, они вот прямо ищут такого собеседника, и чтобы
и готовы,
тебе
хоть в транспорт,
да,
хоть где-то
все тебе рассказать, чтобы этот они подспудно как-то интуитивно ощущают, что если они сейчас эти свои негативные эмоции облекут в слова, то им станет легче, потому что действует закон речевого поглощения эмоций. То есть терапевтическая, то исповеди, я говорю, есть не только таинственный смысл, но и терапевтический. Она нас лечит. И вот поплакаться в жилетку – это тоже своеобразное такое лекарство. Вот вспоминается крохотный такой рассказ «Тоска» у Чехова. Помните, Валентина Федоровна, как у одного извозчика Ионы умер в деревне сын. И вот каждому седоку, который
садится...
Он пытался
рассказать об этом своем горе, поделиться, да, никто его не слушал, бедного.
Да. Никто его не слушал, рассказал. Он говорил, а у меня барин того в деревне сын помер. Но ему говорили, давай, давай, любезный, пошевеливайся. Никто его не слушал. И только вечером, когда он привел эту свою лошадку, там распряг ее и дал ей сено, и он стал ей все рассказывать, и она так спокойно жевала это сено и моргала
как
своим влажным
будто,
глазом.
Как будто бы слушала.
Да. И рассказ заканчивается так. Иона увлекается и рассказывает ей все. точка. Видите как? Вот об этом Чехов написал. Ну вот, Валентина Федоровна, есть, конечно, и другие законы, обо всех не расскажешь, но я думаю, что мы затронули с вами такие основные, да?
Да, можно вот, может быть, так да. Вот перечислить, какие вот сейчас?
Ну вот какие еще, например, есть закон прогрессирующего нетерпения слушателей, закон падения интеллекта аудитории в связи с увеличением ее размера, закон притяжения критики, ну и некоторые другие.
А о тех, которые прозвучали уже, вот можно
да.
Так вот
о тех,
сейчас вот
о тех всех перечислить?
Да, просто
перечислить. Ну, мы сегодня поговорили с вами, дорогие радиослушатели, о каких законах? Я перечислю. О законе зеркального развития общения, о законе зависимости коммуникативного результата от объема коммуникативных усилий. Мы говорили с вами также и о законе коммуникативного сохранения, о законе речевого самовоздействия. Мы говорили о законе модификации отклоняющегося поведения, о законе узкого круга, о законе речевого усиления эмоций и о законе речевого поглощения эмоций. И в завершении этого разговора мне хотелось бы подчеркнуть, сказать вот о чем. Все эти законы имеют, на мой взгляд, духовную подоплеку. И хотя их формулировали психологи и лингвисты, может быть и неверующие, может быть индифферентно относящиеся к вере, может быть не задумывающиеся о том, но тем не менее, мне кажется, нельзя отрицать тот факт, что в их основе лежат духовные законы. Духовные законы, которые сформулированы в Ветхом Завете, которые сформулированы в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Законы, которые разъяснены нам в трудах святых отцов. Почему? Почему я думаю, что в основе законов коммуникативных лежат законы духовные? Потому что, мне кажется, иначе и не может быть. Ведь в общение вступают существа духовно-словесные. Ведь мы все существа духовно-словесные. И нас всех Господь наделил разумом, волей и совестью. И поэтому, конечно же, существа духовно-словесные вступают в общение. И не может быть, что в основе этого общения не лежали духовные законы. И то самое золотое правило нравственности, да, о котором мы говорили, и которое опять-таки зиждется на заповеди Божией. Возлюби ближнего своего, как самого себя, поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Вот я думаю так.
Спасибо большое. Ну, интересно, что такие вот законы, действительно, мы ведь не задумываемся о них частенько, а стоит, наверное, задуматься, прежде чем делать какие-то неверные такие шаги в общении друг с другом. Иногда, может быть, обижать человека какой-то такой своей неправильной реакцией.
Да. Я хочу сказать о том, что, дорогие братья и сестры, вот если вы поступите к нам в Миссионерский институт, то вы об этих законах узнаете более подробно, потому что у нас там есть целый цикл дисциплин, которые посвящены как раз-таки культуре общения, культуре речи. Вот у нас есть такой предмет, он называется речевая коммуникация. У нас есть предмет риторика, у нас есть предмет культура русской речи, у нас есть предмет искусства миссионерской проповеди. Это такой целый цикл дисциплин, цель которых сообщить человеку вот об этих самых законах бесконфликтного общения. Поступайте в Миссионерский институт. Миссионерский институт расположен по адресу Карла Маркса, 12, справки по телефону 269-30-36, код города 343, прием документов начинается 20 июня.
Совсем скоро.
Да, обучение в нашем институте бесплатное, действуют три отделения, дневное, вечернее и заочное.
Нынче дневное.
Нынче дневное открывается, да, это очень важно.
Это очень важно.
Да.
Дорогие братья и сестры, это была наша рубрика «Гость в студии». И сегодня в нашей студии была ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. Она же доктор филологических наук, профессор. Говорили мы на нашу тему, которая вот у нас идет так целенаправленно, «Не спеши языком», но сегодня вот мы говорили о законах коммуникативных, общения.
Да,
вот
законах наших, общения.
Законах общения человека с человеком.
Да.
Какие мы делаем иногда ошибки.
Да, не знаю.
Как нам надо исправлять это, да?
Не знаю об этих законах.
Не знаю
об этих незнание законов не освобождает нас от ответственности.
Не освобождает, это точно. Спасибо, Наталья Александровна.
Спасибо, Валентина Федоровна.
До новых встреч.
Дорогие радиослушатели, до новых встреч.